В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, о чем сегодня расскажете?
В этом выпуске мы с главным редактором издательства «Ладомир» Юрием Михайловым побеседуем о его книге «Пора понимать Коран».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе героиня рубрики писательница Виктория Токарева.
Далее Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» будет исследовать образы каталонской литературы 15 века.
После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Мы обсудим реакцию блогерского сообщества на конфликт вокруг переноса памятника советским воинам в Таллине.
У нас в гостях преподаватель Тартусского университета Роман Лейбов и журналист Иван Давыдов.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас обозрение «Книжный угол». Слово Алексею Кузнецову.
Когда главный редактор издательства «Ладомир» Юрий Михайлов, с которым мы беседовали о его книге «Пора понимать Коран», произнес слова «Когда я редактировал Коран, я поневоле вздрогнул, право же и издательству, и Радио Свобода совсем не нужны горячие протесты мусульман по поводу редактирования Корана. Протесты, подобные тем, что сотрясли Европу, например, в связи с книгой Салмана Рушди или с карикатурами на пророка Мохаммеда. Но по ходу разговора все, кажется, встало на свои места. Все же речь шла только о переводе священной книги». Юрий Анатольевич, название вашей книги «Пора понимать Коран» достаточно красноречиво. Почему именно сейчас пора? Не пора ли было, скажем, 10 лет назад? В чем вот такая точность определения?
Дело в том, что есть ведь личности, которые догматически толкуют те или иные фразы. И говорить о том, что они не понимают, они тоже не станут. Ведь понимание — это процесс, который предполагает изначально какие-то внутренние установки, но элементарная доброжелательность. Ведь есть такие политологи, которые изначально видят в Коране только агрессивную систему взглядов. И сколько бы им ни говорить о том, что ислам по природе гуманистичен, бесполезно.
Так получается, что и Коран, и Библия очень часто в человеческой истории становились и становятся действительно источником агрессии. Тот, кто считает, что он понимает хорошо, обвиняет того, кто считает, что он понимает ничуть не хуже. И в результате получаются страшные вещи. Католики, протестанты, православные непримиримо относились и относятся друг к другу. А внутри ислама шииты и сунниты тоже убивают друг друга ничуть не с меньшим рвением. Может быть, источники агрессии и все-таки скрыты в этих текстах, в частности, в Коране? Или же речь идет только о каком-то человеческом непонимании?
Мне кажется, на поверхности лежит следующая проблема. Всякий раз, когда тот или иной пророк уходил из жизни, возникал культ жречества, который пытался обслуживать данное учение. Поскольку жрец, он по определению не в состоянии развивать это учение, хотя и пытается предпринимать, ему нужен священный текст, на который он должен опираться, он его пытается законсервировать. А консервация предполагает все попытки нейтрализации оппонентов. И более того, жречество, оно по натуре, по природе своей, еще предполагает допущенность кого-то к толкованию, а кого-то и недопущенность. Поэтому практически вот эта система барьеров сложилась в большинстве религий. И поэтому настолько остры все проблемы, связанные с разрешением, казалось бы, противоречий, которые заложены в этих текстах. Изначально все учения религиозные, они носят живой характер, развивающийся. Пока жив пророк, он отвечает на проблемы, которые ставит современность. Как только он умирает, развивать учение достаточно сложно. Нужны личности, которые несут в себе его дух. А часто все упирается в букву.
Чтобы постичь дух, в данном случае Корана, ведь эта проблема, замечу в скобках, для современной России более чем насущна. Есть примеры мирного сосуществования, так сказать, в частности, Татарстан. И есть обратный пример — Чечня, где дело доходит до самых кровавых последствий. Что может сделать сегодня человек или люди, знающие Коран и всерьез обратившие внимание на его изначальную глубокую духовную ценность? Ведь многие войны идут сегодня, как говорится, под знаменем пророка, и от этого никуда не денешься.
Это все равно, что попытки построить коммунизм. Когда мы жертвовали поколениями ради светлого будущего, Это очень похоже на те же механизмы, когда фанатически верующие личности решают, что сегодняшняя жизнь – это материал для построения будущего. Поэтому для них перестает представлять ценность то, что является ценностью для нас, для повседневной жизни. Люди, которые живут и с точки зрения фанатиков не в должной мере или верят, или не верят. Здания, сооружения, церковные ценности, например, для других культур. Это все материал, который можно использовать, не придавая ему никакой ценности. И вот совершенно дикая ситуация, которая произошла в Афганистане с уничтожением скульптур Будды, это показатель этому. И мотивация, которой я руководствовался, как раз была связана с тем, что, редактируя Коран, я в какой-то момент, как считаю, сам для себя стал его открывать. У меня не было особой цели заниматься тем, что нести знания ислама в массы. Но чем больше я им занимался, тем больше у меня складывалось представление о том, что у нас не просто проблема непонимания, а проблема в том, что ислам – это религия социального действия. И поэтому заряженность людей на преобразование общества, она заложена в природе ислама. Благочестивая жизнь – это жизнь по социальному преобразованию окружающей среды. И вот эта активность не может быть нейтрализована никакими методами убеждения. Но ее нужно в правильное русло направить. И более того, тот, кто эту активность проявляет, должен все-таки понимать, какие цели изначально ставятся исламом и ставились пророком. Ну вот эта картина Корана стала постепенно открываться, и я решил это понимание и адресовал в первую очередь политикам, которые пытаются решать проблемы, связанные с социально активными мусульманами, и при этом ведут себя как костоломы. Но, конечно, и эти социально активные личности порой себя также ведут. Так вот, получается, что нужно переходить от методов выяснения отношений через кулачный бой к диалогу. Но чтобы диалог начать, нужно, чтобы и та, и другая стороны встали на какие-то единые позиции. Поэтому в своей книжке я и написал, что если вы хотите мусульман, вы должны встать на точку зрения мусульман, хотя бы понять их мотивацию, логику, которой они руководствуются. Так вот, вы можете не становиться мусульманином, но если вы пытаетесь жить рядом с мусульманами, ну, вы как минимум должны понимать, что они хотят. А со стороны мусульман, конечно, задача стоит в том, чтобы объяснить, что они хотят.
Мне всегда казался очень важным тот факт, что ислам признает существование Иисуса Христа как пророка Иссы и не видит в этом ничего кощунственного. Это просто как, ну, скажем, исторический персонаж. Пророк, вполне уважаемый человек. Такое признание и такое почтительное отношение к, сказали бы, наверное, многие, к чужому богу, это же очень принципиальная вещь для ислама, не так ли?
Ислам, с точки зрения большинства учебников, это, как говорят, молодая религия. В основе этого учения речь идет не о создании и не продвижении какой-то новой системы взглядов, а о возврате к авраамической традиции. То есть историосовская концепция состоит в том, что люди, получая от пророков откровения, постепенно забывали то, что было сказано изначально. И мусульмане вот критикуют христиан следующим образом. Они утверждают, что мы ни в коей мере не подвергаем чистоту знаний, которые нес людям Иисус Христос. Проблема была в том, что не осталось текстов, написанных рукой Иисуса, и более того, не застенографированных. Кстати, в этом принципиальное отличие Корана. Это прямая речь Бога. Это не то, что говорил пророк. Он озвучивал то, что ему говорил Бог. Так вот, свою задачу пророк ислама Мухаммад видел в том, чтобы очистить те позднейшие наслоения. Природу этих наслоений можно по-разному оценивать, но они привнесены людьми в то учение, которое нес Иисус Христос. Поэтому, если это учение очистить, то любой мусульман себя назовет христианином. Но, естественно, поскольку христианство возникло раньше, чем ислам, то каждый пророк считает свое учение завершенным. И сразу же возникла каста жрецов, которые это учение законсервировали. И они никогда не будут признавать ислам, выражаясь социологическим термином, более прогрессивным учением. А для мусульман это естественно, признать Иисуса Христа своим пророком, и более того, в предании считается, что этих пророков были десятки тысяч, каждый народ заслуживает своего пророка, они приходили. Так вот, не все народы слышали своих пророков. Поэтому, естественно, абсолютное уважение, кстати, и к Деве Марии, и к Иисусу Христу, и к Аврааму, и к Моисею, в исламе это все естественно. Но проблема чистоты сознания религиозного. А диалог, он, конечно, должен строиться на следующих позициях. В области того, какое бы общество хотели видеть народы, исповедующие то или иное учение. В моем понимании, если нарисовать модель этого общества будущего, то я практически не вижу значительных расхождений между кораническим исламом, я сейчас не рассматриваю конкретное учение, и тем обществом, которое описано в христианской доктрине.
Поневоле хочется иной раз поверить в ту картину вселенского примирения религий, которую изобразил Юрий Михайлов в своей книге. Однако суровая реальность выглядит полярно, а призывы понимать друг друга пока призывами так и остаются. Но что же делать, ведь без понимания никакого примирения ждать так и не приходится.
На волнах Радио Свободы вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свободы член Совета Федерации от города Москвы Олег Толкачев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». Писательница Виктория Токарева расскажет о том, чем ей минувшая неделя запомнилась. Виктория Самуиловна, как прошла неделя у вас?
Моя неделя прошла в Женеве. Я была на книжной ярмарке, где были представлены очень многие наши русские писатели. Из, значит, моего поколения был Аксенов, Радзинский, Кабаков. Из молодых были Алексей Варламов, Михаил Шишкин, Ольга Славникова и Татьяна Устинова.
Вам лично что там наиболее интересно показалось?
Мне наиболее интересно показались молодые, потому что я их не читала. Ну, вернее, не особенно в курсе, кто что там делает. А тут я получила от них их книжки, стала их читать, услышала, что они говорят, как они думают. Очень интересно, крайне интересно.
Вот что в творчестве того поколения вам наиболее близко, как писателю другого поколения?
Мне наиболее близко талант. Если талант есть, то все интересно. Если таланта нет, то ничего не интересно. Каждый по-своему. Вот Варламов, он такой очень определенный, с такой мутной водой. А Шишкин, он такой философ, очень образованный человек, такой как бы человек мира, живет в Цюрихе, может жить в Италии. То есть, знаете, он уже взял манеру жить. Не то, что, вот знаете, вот наше поколение, виза, а куда поехать, а где остановиться. Они, им все равно, им что Люберцы, что Цюрих. Свободные мозги. Меньше страха, который присущ нашему поколению.
А в Женеве вы первый раз были?
В Женеве первый, но в Швейцарии 15-й. Ну, Женева, понимаете ли, вся Швейцария как-то она немножко одинаковая. Там поразительно доброжелательные люди. Я однажды оказалась в трамвае, мне надо было спросить, как куда-то проехать. И полтрамвая сбежалась, чтобы мне объяснить. Там были и китайцы, понимаете, и какая-то дама в полной косметике лет 80. Но чудно. И в конце концов какой-то господин решил сойти вместе со мной, чтобы довести меня конкретно до того места, которое мне надо. Боялся, что я не найду.
Виктория Самуиловна, а в домашней, в личной жизни какие-то произошли события на этой неделе?
Да, на этой неделе моя внучка, она закончила 6-й класс. Ей уже звонят подруги, и они говорят о мальчиках.
Это была рубрика «Моя неделя». В ней сегодня участвовала писательница Виктория Токарева.
Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Оба автора, о произведениях которых в сегодняшней передаче пойдет речь, российскому читателю мало известны, хотя в Европе они считаются ключевыми фигурами литературы XV века. Роман Жуанота Мартуреля «Тирант белый» принято сравнивать с «Одиссеей Гомера», а поэта Аузиса Марка называют самым крупным поэтом европейского XV века. Главная заслуга обоих каталонцев заключается в их новаторстве, потому что и писатель, и поэт сумели преодолеть утвердившуюся в Средневековье традицию и создать принципиально иные образы, иные модели мужского и женского поведения. Так Аузис Марк, воспитанный на поэзии трубадуров итальянских поэтов, сочинявших в так называемом «новом сладостном стиле», сумел избавиться от их влияния и создать свой собственный поэтический мир, рассказывает переводчица, филолог Алина Звонарева.
Конечно, самую обширную группу составляют стихи о любви, «Канс д'амор». В стихи о любви проникают философские нотки, в размышления о Боге вплетаются обращения к даме. Часто традиционная пара поэт-дам, они меняются местами. Идеальным существом, которое нужно воспеть, становится лирическое «я», а дама обвиняется во всевозможных прегрешениях.
Женщин он наделяет какими качествами?
Марк обращается к нескольким женщинам, что само по себе уже является новаторством. Как правило, трубадуры избирали даму сердца, наделяли ее всевозможными идеальными качествами и воспевали ее всю свою жизнь. Что касается Марка, у него несколько женщин, к которым он обращается. При этом все попытки установить, кому конкретно обращено то или иное стихотворение, остаются только гипотезами. Достаточно точно установлено, что ни к одной из своих супруг он обращаться не мог. Здесь он, в общем-то, находится вполне в русле традиции, поскольку куртуазные каноны в любовь вне брака, любовь недоступная, дама сердца, как правило, замужем или по каким-то иным социальным обстоятельствам не может ответить на любовь поэта. И Марк использует несколько синялей. Это устойчивое обращение к даме, которое повторяется из стихотворения к стихотворению. Наиболее известные «Исполненное разумение», если переводить дословно, «Плена де Сень». И «Лилия среди чертополоха» «Лир антракартс». Также есть синяли «Безумная любовь» «О фоль амор» и «Любовь-любовь». Эти синяли обращены к разным дамам, и тональность этих циклов отличается. Однако дама Марка, в отличие от идеальных возлюбленных трубадуров, стильновистов, это всегда реальная земная женщина. И часто он не скупится на упреки даме, обвиняет ее в несовершенстве, сомневается о том, пойдет ли ее душа после смерти в рай, в ад или в чистилище, что вообще неслыханно для этой традиции, поскольку дама — это ангел во плоти. Есть у него ряд в высшей степени женоненавистнических стихов. Иногда он прямо говорит, их голова никуда не годится, потому что в ней нет мозга. Сами дамы, которым он дает свою любовь, несовершенны. Соответственно, любить их возвышенной любовью невозможно. Его позиция такова, существует три типа любви. Любовь чисто плотская, низменное животное. Любовь возвышенная, интеллектуальная, духовная. И так называемая смешанная любовь, к ней необходимо стремиться. «Си ком ло таур сен ва фуит пел дезерт, куанес собрат персон семблан кил форса». Как после схватки бык в леса бежит, не в силах позабыть о поражении, и копит силы в мыслях о сражении, в котором он обидчику он мстит, так я поступком вашим поражен, от вас вдали в смятении дни влачу, но лед тревоги растопить хочу огнем любви, что вами был зажжен.
Si com lo taur se'n va fuit pel desert, quan he sobrat per son semblant qui força, ne torna mai fins a cobrada força per destruir aquell qui l'ha desert. Tot en aixin com ve llunyar de vos, car vostre gest mon esforç ha confús, no tornaré fins del tot a Jafús, la gran paor que em tal ser delitós.
Прозе традиции рыцарского романа удалось преодолеть другому каталонцу – Жуануту Мартуреллю. Схематичным, церемонным отношением между закованными в латы благопристойности мужчинами и недостижимыми дамами он противопоставлял игру, эротику и даже психологизм. В свое время роман был популярен чрезвычайно, а в XVIII веке его французскую редакцию по достоинству оценила Екатерина II. О главном герое, рыцаре Тиранте Белом, я попросила рассказать одного из переводчиков романа, филолога Марину Абрамову.
Поначалу он представлен как традиционный рыцарь и проходит школу прежнего рыцарства. И завоевывает, конечно, как и полагается герой рыцарского романа, титул лучшего рыцаря в мире.
В этой английской части присутствие девиц, они везде. Насколько это традиционно?
И эта традиция, связанная с куртуазной концепцией мира. Вообще, надо сказать, что уже в Средневековье женщину воспринимали двояко. С одной стороны, ее превозносили. И это протест против обесценивания женщин, презрительного отношения к женскому полу, которое, тем не менее, в Средневековье тоже сохраняется. В романе Ту Мартурелли много раз во время турниров главными судьями являются дамы. Они приговаривают рыцаря к прощению или к наказанию, или даже к смерти. Ну, по крайней мере, к позорной порке. Вот эта куртуазная традиция здесь тоже сохраняется. И надо сказать, что любовь Тиранта к дочери византийского императора подана, с одной стороны, в ключе куртуазной традиции, в ключе высокой любви. Но вот этот идеал прекрасной дамы, неприступной, холодной, потому что это способ совершенствоваться, этот идеал уже уходит. А Тирант и ее придворная дама все время принцессу просят, ну, уступи, ну, ничего не будет, ну, уступи. отступи. В английской части, где вначале рассказывается о герцогине, которая не хочет отпускать своего мужа, он ее утешает, но я буду далеко, но ты меня будешь любить. А дальняя любовь — это понятие куртуазной лирики. Она ему говорит: да что мне ваша дальняя любовь? Это все равно как дым из печной трубы. Зачем она мне нужна? Ее все равно не потрогаешь, не пощупаешь.
Тут присутствуют плотские моменты, допустим, когда просватали сицилийскую принцессу.
Да, Рикоману ее зовут.
Когда она остается наедине с Филиппом, французским принцем, и с Тирантом. Собственно говоря, они ее практически едва ли не насилуют.
Эпатаж в этом содержится, конечно. Тирант здесь так называемый герой-трикстер, герой-обманщик. Он совсем не похож на героев рыцарского романа. Главное, на что он упирает, цитирую, на то, что Рикомане будет хорошо в постели с Филиппом. Вот это самое главное. А все остальное, что он там скупой, невоспитанный, это все ерунда.
И он даже предлагает ей, по-моему, в какой-то момент устроить все так, чтобы она смогла взглянуть на его тело.
Да, Филиппа. Конечно. На самом деле очень важная особенность романа здесь проявляется. Это его необыкновенный эротизм. И я думаю, что вот эта часть, конечно, вводит нас в совершенно иной контекст. Восхищение телом и удовольствие получаемого от созерцания тела, женского в том числе. И все герои показаны с разных сторон. Тирант ведь тоже, он симпатичен, наверное, всегда остается, но он не всегда положительный идеал с точки зрения средневековья. Когда он влюбляется в Кармезину, тут он вообще глупеет до невозможности. Причем, смотрите, в большей степени он идеален как человек социальный. Он отвоевывает Родос у мавров, а затем отправляется в Константинополь, чтобы помочь императору Константинопольскому освободить Грецию от турков. Герой, спасающий человечество. В всяком случае, весь христианский мир. Тем не менее, если он такой у нас активный и замечательный в социальной жизни, и он всего добивается, он практически становится императором, то в личной жизни он гораздо более пуглив и более пассивен. Там, правда, появляется вот другой персонаж, Ипполит, из его свиты, молодой человек. У него роман с императрицей. И именно он становится, в конце концов, императором благодаря браку с императрицей. Все умирают. Или умирает тирант внезапно. Он уже объединился с Кармезиной, прогнал всех турков, и возьми да и умри от какого-то колотья в боку. Конечно, умирает Кармезина, она над его телом причитает и умирает. И, конечно, не выносит этой смерти император. Вот их всех втроем и хоронят. А императрица выходит замуж за Ипполита, за пажа тиранта. У них вот совершенно плотская любовь. Сцена любви на крыше, потому что до кровати добежать уже невозможно.
В этой любовной истории кто инициатор?
Она влюбляется в Ипполита, и он сначала несколько смущен, а потом думает, а чего бы мне истеряться?
С его стороны есть ответные чувства или это такие расчёты?
Нет, нет, с его стороны нет такого возвышенного чувства. Он очень энергичный молодой человек, и он любит наслаждение, утехи, и здесь очень плотская любовь. Которая тоже хороша, вот она тоже бывает. И благодаря ей можно стать императором. Вот новый герой, который появляется.
Итак, благодаря двум каталонцам картонные идеальные образы и отношения в средневековой литературе перестали быть нормой. И оба этих автора с поистине испанским пылом пытались свести воедино разделенную на плотскую и духовную любовь. Об этом в сегодняшней программе рассказывали Марина Абрамова и Алина Звонарева. Баллада на стихи Аузиса Марка прозвучала в исполнении популярного испанского барда Раймона.
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в Багдаде. По сообщению иракской полиции, в центре города взорвалась заминированная машина. На севере Ирака, в курдском городе Махмаур, взрыв заминированного грузовика унес жизни 30 человек, 50 были ранены. В Ираке связанная с Аль-Каидой группировка утверждает, что ею захвачены несколько американских солдат. В обнародованном через интернет заявлении группировка «Исламское государство» в Ираке говорится, что это ее боевики совершили в субботу нападение на американский патруль к югу от Багдада. В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит, по уточненным данным, один боевик, ранены 3 милиционера. Операция продолжается. В Петербурге идет расследование убийства преподавателя еврейской гимназии, студента 6-го курса биологического факультета Госуниверситета Дмитрия Никулинского. Главный раввин России Берл Лазар считает, что убийство могло быть совершено под националистическим мотивом. Власти Афганистана подтвердили гибель одного из лидеров движения «Талибан» Муллы Дадулы. В заявлении МВД Афганистана говорится, что Дадула был убит вчера в бою на юге страны в провинции Гельмент. Иран дал согласие на переговоры с США о путях обеспечения безопасности в соседнем Ираке. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана Мохаммад Али Хосейни. Парламентские выборы в Армении в целом соответствовали демократическим нормам, заявили наблюдатели ОБСЕ, Совета Европы и Европарламента. В парламент Армении прошли, по предварительным данным, 5 партий, в том числе 2 оппозиционные — «Страна закона» и «Наследие».
В Москве 17:32. Мы продолжаем на волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, сегодня тема, как мы и заявили ее ранее, реакция блогерского сообщества на конфликт вокруг переноса памятника советским воинам в Таллине.
И поговорить на эту тему мы позвали двух блогеров, довольно известных в живом журнале. Один даже носит, по легенде, имя отца-основателя русского сегмента. Короче говоря, это преподаватель Тартусского университета Роман Лейбов и журналист, насколько я знаю, вы в «Эксперте» сейчас работаете, Иван Давыдов.
Добрый день, уважаемые гости. А уважаемым слушателям я напомню телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать вопрос нашим гостям и высказать свою точку зрения по проблеме. Я лишь подчеркну, что сегодня мы рассматриваем историю с переносом памятника не вообще, а в частности в применительно к блогам, то есть к живому журналу и же с ним. Мы обсуждаем, подчеркиваю, реакцию блогерского сообщества на эти события, связанные с переносом памятника. Пожалуйста, учтите это в своих звонках, иначе может разгореться ненужная дискуссия.
Ну, я надеюсь, что дискуссия разгорится нужная.
Нужная, хорошо.
И выбор гостей был, в общем, продиктован тем, что это немножко разные точки зрения, потому что позиция журнала «Эксперт» и его авторов и редакторов известна как, скажем так, государственническая или этатистская. Вот. А с другой стороны, юзер RL как-то не замечен в особых симпатиях к какому бы то ни было государству. Я надеюсь, что мы услышим разные точки зрения.
Ну что ж, давайте тогда начнем с какой? С государственной или с негосударственной?
Ну, на самом деле, я, например, узнала о том, что произошло в Таллине, ровно из блогов. А вы?
Нет. Лично я о том, что произошло в Таллине, узнал из теленовостей и газет.
А я узнал не из блогов, но мне сообщил действительно посредством программы ICQ мой сосед, сидящий в соседнем подъезде, собственно, об этом. Ну и потом я действительно уже начал смотреть новости. Новостей сначала не было, тогда я начал смотреть блоги.
Но, то есть, имеется в виду, что массовое, скажем так, описание событий, оно опередило разного рода СМИ, электронные или бумажные?
Пожалуй, в этом случае нет. Кажется, это было более или менее параллельно.
Я бы сказал, здесь дело в другом. Просто блоги молниеносно предоставили массу мнений, фотографий с места события, в то время как СМИ первоначально ограничивались только информацией, а дальше перешли, собственно говоря, к информационной войне.
Да, это справедливо и для российских СМИ, насколько я понимаю, и для эстонских тоже, потому что картинки показывали более-менее одинаковые. Эстонские СМИ не очень хорошо, как пишет эстонская пресса, освещали это событие. Только один канал частный вел трансляцию, и это, картинками с этой трансляцией потом пользовались все остальные. Остальные как будто вообще там отсутствовали. А блогеры действительно были, и все снимали и в день, когда вот началось все это безобразие, и на следующий день, когда, собственно говоря, продолжались волнения в Таллине.
Но молниеносно были созданы сообщества, появилась масса свидетельств очевидцев, да, которые дальше уже, на основе которых делались оценки и в общем, разгоралась. Наверное, можно сказать, истерика по этому поводу.
Ну, все же расскажите нам о принципиальной разнице между позициями. Я могу представить себе, что они связаны с той или иной точки зрения на события, в частности, Великой Отечественной войны, а уж потом все следующее. Но, тем не менее, как это в блогах отразилось? Начните, кто хочет, кому из вас удобнее.
О, я бы сказал так, что в блогах отразилось, собственно говоря, в блогах достаточно правильно отразилось то, что присутствует в реальности вне медиа. Для эстонская точка зрения в блогах была представлена очень мало, очень скупо. По крайней мере, я несколько записей такого рода видел. Когда я говорю эстонская, я беру в кавычки, да, это слово. Понятно, что у разных эстонцев разные точки зрения. Ну, вот такая мейнстримная точка зрения эстонских медиа. Точка зрения, как Катя сказала, государственническая, да? Я бы как-то по-другому ее определил.
Ну, назовите по-другому.
Значит, такая, пропагандистская, да? Когда события используются как некоторый повод для решения каких-то своих проблем. Она была представлена очень широко и очень часто искренне. Я совсем не хочу никого обвинять. Блоги — это такая штука, там все-таки высказывание сдвинуто в сторону от аналитики к лирике. И непосредственное, значит, переживание, оно очень часто выражается в непосредственной записи, такой вскрик. Да? Мне больно, меня ударили, я закричал. Совершенно не обязательно все это, значит, настоящая пропагандистская война, но, с другой стороны, очень часто люди формируют свои отношения под воздействием действительно медиа.
Я бы, наверное, здесь обратил внимание на то, как на самом деле первичная реакция потом распадалась на какие-то генеральные линии, по которым велись споры. Первичная реакция, по-моему, естественная, в массе своей была возмущением. Трудно вспомнить позитивные отзывы кого-либо и о переносе памятника, и тем более о том, что потом случилось ночью в Таллине. Но я действительно таких не помню. А дальше уже проблема начала обсуждаться довольно широко, и там обсуждались и проблемы русских в Эстонии, и проблема модная пересмотра итогов Второй мировой, которая якобы имеет место в Европе. Или не якобы, я думаю, это действительно модная вещь. Вот, и тут уже...
Извините, Иван, да. Можно я уточню? Это модное, это вы имеете в виду пересмотр или как таковой, или обсуждение этого всего?
И то, и другое.
У нас есть звонок. Давайте-ка послушаем «Глас народа». Александр из Санкт-Петербурга. Добрый день. Слушаем вас.
Добрый день. Для президента Эстонии монумент памятнику воину-освободителю — это памятник массовых убийств эстонцев сталинским режимом. Как же понимать председателя правительства Эстонии, который возложил к нему цветы 9 мая? Он что, имеет другую точку зрения? Спасибо.
Это, видимо, ко мне вопрос.
Ну, вероятно.
Вы за Эстонию здесь отвечаете.
Раз вы за Эстонию в ответе.
За Эстонию. Для президента Эстонии, я бы так сказал, я бы вернулся, пожалуй, к тому разговору, который я не закончил. Была еще одна точка зрения, которая тоже была представлена в блогах. Это точка зрения русских, живущих в Эстонии. Для того, чтобы ответить сейчас Александру на его вопрос, мне придется очень многое рассказать. У нас не хватит не то что оставшегося времени передачи, но, пожалуй, всего вечера, для того, чтобы все это описать. Нет, для премьера, несомненно, памятник, стоящий в центре Таллина, тоже является оскорблением. Я не разделяю этих его чувств, значит, для него и для некоторых еще эстонцев это так. Памятник же, стоящий на военном кладбище, не является оскорблением для премьера, но, слава богу, хотя бы так.
Ну и потом это был достаточно корректный шаг, вполне способный, если не примирить, то хотя бы как-то уравновесить ситуацию. Это, мне кажется, такое достойное уважение. И там же был еще и министр обороны, по-моему.
Да, министр обороны, бывший ректор нашего университета.
Очень достойно.
Интересно, у вас бывший ректор университета. Хотя у нас бывшие торговцы мебелью, министр обороны, ничего удивительного. Вот о чем я еще хотела спросить. Насколько я знаю, вы эстонским владеете, и тут вот только что перед эфиром мы разговаривали, вы сказали, что Эстония очень высоко интернетизирована. А насколько эстонцы ведут блоги? Вам приходило в голову поинтересоваться?
Да, мне приходило в голову поинтересоваться. К сожалению, действительно, у меня сейчас вот такое время, когда очень захлопотан, и у меня не очень много времени на такого рода интерес. Ну, в общем, поинтересовался. Эстонцы ведут блоги. На самом деле, есть несколько очень популярных именно такого рода внутренних серверов. Также очень распространено комментирование, значит, вот в электронных средствах массовой информации. Надо сказать, что если вы зайдете на такой крупнейший информационный портал эстонский, сугубо интернет-СМИ, который называется «Дельфи», и почитайте комментарии как по-русски, так и по-эстонски, но по-эстонски придется переводить, в общем, зрелище будет довольно печальное и с той, и с другой стороны. Я думаю, что, ну вот, действительно, это есть такой момент немножко истеризации, значит, и в блогах, и особенно в комментариях, да. Люди очень часто начинают искусственно себя накручивать, да, потому что, ну, это не настоящая война, это такая сублимация войны. Поэтому высказывания часто резче, чем, ну, вот мы допустили бы, глядя своему оппоненту в лицо.
Ну, вообще интернет, конечно, отличается так, ровно таким качеством. Но у меня тут возникает такой вопрос, что ли, скорее к вам, Иван. А не кажется ли вам, что это вот накручивание и эта истеричность реакций, комментариев, постов в блогах, она, вот Роман говорит, что она сублимация такой настоящей войны. У меня такое ощущение, вот, потому что я читаю последнее время на политические темы в блогах, и особенно на вот такие вот острые темы отношений, скажем, России с ее ближайшими соседями, у меня такое ощущение, что не будь вот этого канала, мы бы уже воевали, честное слово. Потому что градус истерики такой, что дальше уже надо из окна выпрыгивать. Уже, я не знаю, бомбу взрывать.
Ну, я думаю, как раз вот сейчас вы сгущаете краски.
То есть это я как раз...
Нет, безусловно, градус истерики очень высок, но во многом это связано с тем, действительно, что в разговоре в интернете вы можете позволить себе больше, чем в любом ином разговоре, и потом вы все-таки переоцениваете сообщество. Я не думаю, что оно... в каком-то смысле репрезентативно.
И способность
бомбы бросать вызывает у меня сомнения. А главное в том, что это отражает какие-то значимые общественные настроения. Сейчас, конечно, все больше и больше в том плане, что аудитория расширяется, она становится, собственно, такой же, как широкие массы, сильно зависит от больших электронных медиа, и ими ведется, и реагирует некритично на картинку, которая предлагается. И пользуясь свободой среды, увеличивает градус истерики. Первый канал, естественно, не может позволить себе в своих репортажах из Эстонии что-то такое, что может позволить насмотревшийся репортажи Первого канала искренне возмущенный человек. Но не думаю, что будет война.
Ну, во всяком случае, сейчас точно не будет.
Я надеюсь, что этого не случится.
У нас есть звонок. Сергей из Московской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы понимаете, вот в чем проблема-то? Я вот, в принципе, дело-то в чем? Допустим, вот этот памятник, он же был не Гитлеру, не Сталину. Он был простым солдатом, не обязательно даже русским, потому что в те времена, армия была, сами понимаете. И меня вот удивляет, что ведь солдат, которого, извините, убили мать, сожгли дом, детей, он же что шел? В Эстонию завоевывать. Он шел побить того, кто натворил у него беды дома. Поэтому я считаю, что вот трогать такие памятники, какой смысл? Кого? Политика, я не знаю. А в принципе это что? Просто я не понимаю, почему так происходит.
Да не только вы, Сергей, не понимаете. Очень многие люди не понимают, но, по крайней мере, памятник не снесли бульдозером, как иной раз бывало в нашей истории с иными выставками, а перенесли на вполне достойное место, на военное кладбище. Как мы уже говорили, премьер-министр пришел. Все формальные, так сказать, шаги, жесты сделаны. Мне кажется, действительно, градус был преувеличен. Может быть, связано это было с датой. Ближе к 9 мая, наверное, не стоило заниматься такими вещами. Но это уже вопросы, обращенные к тому же премьер-министру и президенту Эстонии. Мне кажется, что сейчас мы на них не ответим. Или, может быть, у коллег есть свои особые мнения на этот счет?
Ну, у меня есть простое мнение. Сергей совершенно прав с моей точки зрения. Ну, просто мы должны пытаться понять других людей. Вот не так давно Александр Даниэль об этом написал, в общем, очень дельно, историк. Вот эстонцы не помнят всего того, что вы, Сергей, рассказали. Они у них какая-то другая история. Они помнят другую историю. И с этим уже ничего нельзя поделать. Другое дело, что хотелось бы, чтобы люди с разными историями умели прислушиваться друг к другу. Для этого нужно прилагать специальные усилия.
Что уж говорить о понимании, когда в мире, в Европе, в частности, празднуется День Победы в этой войне 8 мая, а в России 9 мая, и даже из-за даты иной раз вспыхивают такие серьезные разногласия. Мне кажется, что вот как раз при всем преувеличении, при всем том, что мы понимаем, что важность блогов порой сильно преувеличивается, но мне кажется, в этом вопросе как раз легче найти общий язык. Может быть, потому что можно друг другу сказать что-то более резкое, чем в обычном разговоре. Ну и что? А так тоже и рождается истина порой. Нет, нет у вас такого мнения, что таким путем легче найти? Это, как говорят, без хорошей ссоры нет хорошего мира. Ну, подрались в блоге, зато потом примирились там же.
Это я произнес слово «сублимация», и этот сюжет начал развиваться. Не знаю, не уверен, я бы так сказал. Если постоянно себя накручивать, то очень скоро начинаешь в это верить. Я знаю ни одного человека, нескольких людей, которые действительно ну, вот, проделали ну, какой-то такой необратимый путь значит, к такому бездне идиотизма, я бы сказал, значит, собственно, не под воздействием каких-то других плохих дядь, а под воздействием собственной блогерско-публицистической деятельности.
Но я бы хотел обратить
внимание... Я не имею в виду
Ивана Федоровича. Ну, неважно, можешь
иметь... Это называется волюнтаризм, как говорил.
С другой стороны, обрати внимание, ну, может быть, для тебя это не бросалось в глаза, потому что ты отчасти все-таки не из России, а из Эстонии смотрел на этот конфликт, ведь у нас противоположная точка зрения гасилась, ну... По большому счету, все официально, это там несколько, возможно, действительно обидных фраз ваших политиков, плюс то, что сказала Кальюрант, пока она могла давать пресс-конференции, ей их не срывали. Вот. И как раз именно блоги дали возможность отчасти увидеть иллюзию обратной связи, увидеть реакцию эстонской стороны, перевод знаменитой статьи «Неизвестный русский хулиган», другие статьи «Свидетельства очевидцев». То есть не сказать, чтобы это украсило Эстонию в наших глазах, но, по крайней мере, это помогло узнать, что там думают о конфликте. Хоть более широко, чем из СМИ.
Ну, то есть это блоги сработали как канал некоторой дополнительной информации, которая не всегда проходила в официальные СМИ.
Совершенно верно. Вообще не проходила.
Ну, да. В том числе такой информации, которая вообще не проходила, скажем, альтернативная точка зрения эстонской интеллигенции. Она была представлена в переводах, единственное, действительно, кажется, даже Регнум не отписывался по этому поводу, агентство, которое вообще-то следит довольно хорошо и тщательно за тем,
именно
что
происходит. Именно за прибалтийскими событиями.
Да, но, в общем, первые переводы, это были переводы просто энтузиастов, которые садились с эстонской газеткой, значит, или там с экранчика это дело брали и переводили это на русский язык, так обо многом мы узнали, вообще говоря, ну, то есть русские читатели узнали.
Еще один звонок у нас есть. Сергей из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, ребята. Вот я на фоне всей этой антиэстонской пропаганды у нас в России, в частности в Москве, у посольства, меня вчера восхитило поведение эстонцев, которые... Я далекий от поп-музыки, но так как вчера была программа, которая тоже, опять-таки, была взвинчена Евровидением, вы в курсе, когда... эстонцы одни из немногих дали нашей группе, так называемой, малокачественной, я, в общем, мне не понравилась она, но как они дали нам самый высокий балл выступления. Этим самым они снова хотели показать, кто благороднее. Спасибо.
А может, просто понравились девушки, которые выступали? Тут не до благородства
ну,
уже?
Ну, это тоже, на самом деле, хороший признак, потому что они понравились, и люди как бы презрели свои какие-то политические пристрастия, а просто проголосовали за понравившихся девушек. Уже прекрасно, уже слава богу. Меня в этой истории вот еще что заводит. С одной стороны, да, мы говорим о том, что то, как это подавалось по телевизионным каналам, вообще по каким-то крупным... в каких-то крупных средствах массовой информации, ну, выглядело, в общем, такой пропагандистской истерикой. С другой стороны, вот вы сейчас упомянули о том, что нашлись энтузиасты, которые искали альтернативные источники информации, и более того, делали их доступными для там, нечитающих по-эстонски и так далее. Тем не менее, вот какое у вас ощущение? То есть в блогах вроде бы была и представлена и другая сторона тоже, в отличие от, скажем, телевизора. Какое у вас ощущение, тем не менее? Кто побеждал или победил, или побеждает, не знаю, как тут точнее сказать?
Тут, наверное,
какая позиция?
Легко ответить, кто преобладал. Преобладала позиция такого некритичного возмущения происходящим, гнева, агрессивных призывов. Но это, в общем-то, по-моему, это легко по-человечески понять. Но...
Нет, ну, с одной стороны, понятно, да, никому не понравится, как, когда в кадре вы видите, как полицейские дубасят каких-то молодых людей.
Согласен. Ничего. Называть ли это победой, я не знаю, но уместна ли тут вообще такая соревновательная терминология.
Да, у меня чувство,
вы употребили
что все
термин «информационная война». Я, собственно, именно ее имею в виду.
Но...
Нам навязывают.
Не надо это говорить об информационной войне в блогах. Все-таки блоги, слава богу, неуправляемая свободная среда. Война предполагает цели и командование. Тут более простая игра. Тут более простая игра, да, такая бихевиористская стимул-реакция. Эстонцы сдали стимул, мы увидели реакцию русского блогерского сообщества. Она в целом была крайне негативная. Это было понятное по-человечески возмущение. Не знаю, победа, чья это победа.
Да нет,
думаю,
мне
ничья.
Кажется, победителей здесь нет. Еще один звонок. Александр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да, в общем, слушаю очень часто ваше радио. Да? И, в общем-то, один вопрос только. Почему именно выбран день под 9 мая о переносе памятника солдату? Спасибо.
Ну, это вопрос не вполне нам, это вопрос скорее правительства Эстонии, хотя мне так кажется, что это был неверный выбор.
Это был, с моей точки зрения, во всех отношениях неверный выбор, и есть еще один момент. Вопрос все-таки о переносе памятника, он не был решен вплоть до той ночи, когда памятник был перенесен. Он был перенесен, ну, видимо, юридически все процедуры были правильно соблюдены, но, в общем, выглядело это не совсем прилично, когда собираются, значит, несколько людей без широкого обсуждения, принимают решение о немедленном переносе памятника, причем делается это в ответ на действительно безобразное поведение толпы, которое не находится в это время у памятника. И дальше, значит, начинается разговор о том, что теперь с этого места, значит, дальше на этом месте ставится забор, люди начинают приносить цветы к забору. Забор снимают, и министр обороны Як Алексу, значит, говорит, что, ну, люди же не будут приносить цветы на клумбу. Будут приносить цветы на клумбу.
Да.
Будут.
Ну, то есть, я думаю, логика-то понятна. Они хотели на фоне общего обострения отношений, хотели уничтожить понятное место сбора 9 мая, где могло произойти все что угодно, неприятное правительству Эстонии. Но вместо этого они...
Я думаю, что если бы они не трогали этого памятника, ничего особенного бы не случилось.
Возможно, я пытаюсь найти логику в действиях. Но вместо этого они получили беспорядки раньше, гарантированно негативную реакцию России, что тоже вряд ли их радует, ну и так далее.
Скажите, пожалуйста, а были ли в блогах посты, статьи, материалы, сообщения, скажем так, нейтральной и... спокойно-аналитического толка такого. Были ли люди, которые постарались к этому отнестись без той самой истерики, а попытавшись понять, что же происходит, может быть, посоветовать кому-то, как себя вести? Были такие? Или в блогах это редко случается?
Мы с Ромой.
Ну, ладно. Замечательно. Ну, хорошо. Ну, тогда проясните вашу позицию более внятно, что ли. Что нужно было делать в данной ситуации?
Кому?
Одним сторонам. Вот истерика там не нужна.
Сторон.
Истерика, ну, естественно, раз я говорю, что сторонам.
И там больше несколько. Одного вопроса.
И там несколько вопросов. Их нужно разделить, во-первых, на отдельные составляющие, во-вторых, их нужно пытаться спокойно решать, а не устраивать действительно полнейшее безобразие, когда, значит, для того, чтобы не сносили памятник, громят магазины, а для того, чтобы не громили магазины, переносят памятник.
Да, прям, скажем, эта логика в этом отсутствует. Давайте послушаем еще разок звонки. Надежда Аркадьевна из Москвы. Добрый день.
А, здравствуйте. Я вот хочу сказать, они нас считают оккупантами, но прекрасно жили при советской власти. Все было. А если бы немцы пришли, от них бы мокрого места не осталось.
Но... Не факт, что так бы и было, и не факт, что прекрасно чувствовали себя при советской власти. Почитайте Сергея Довлатова, это во-первых. Ну, а тут что еще комментировать? Если люди считают так, можем их убеждать, но не стоит при этом атаковать. Мне кажется, это разные вещи. Еще один звонок. Вячеслав из Санкт-Петербурга. Вячеслав, добрый день. Сорвался звонок. Может быть, Вячеслав нам перезвонит. Но вот звонок, мне кажется, Надежды Аркадьевны из разряда того самого... Не хочу обижать Надежду Аркадьевну, но она все же истерического толка. Когда аргументы признаются только одной стороны, нет попытки понять другого своего, пусть даже это и не собеседник, а тот, кого ты атакуешь. Но все-таки не понимаю, не стоит этого делать, как вы полагаете. Вопрос, так сказать, риторический, но
скорее риторический вопрос. Ну, да. Надежда Аркадьевна ведь, она так транслирует достаточно распространенную точку зрения.
Да.
И мало того, я знаю сторонников этой точки зрения в Эстонии, мало того, я знаю сторонников этой точки зрения в Эстонии среди эстонцев. Не,
вот
нужно, не нужно вообще преувеличивать гомогенность. Вот мы такой однородности, значит, как русского, но про Россию понятно. Россия очень большая, и тут она просто, ну, самим фактом своего величия многообразна. Эстония маленькая, но тоже многообразная, там живут разные люди. И вот это первое, о чем вообще нужно думать, когда вот мы думаем об отношениях Эстонии и России. Это ведь не только отношения, действительно. Мы начинаем с того, что там, а вот Путин молчит, да, а значит, но зато приезжает генерал из Думы, и первое, что он говорит в Таллине, вам нужно свое правительство распустить. После чего, естественным образом, значит, все начинают любить правительство, даже те, кто его, в общем, не особо любил до этого. Поразительный ход. Но на самом деле эстонское общество, оно многообразно. И действительно, в эстонской прессе вы найдете очень разные точки зрения на этот вопрос, на эти вопросы, вот на весь комплекс вопросов. И по поводу того, насколько интегрированы русские в эстонское общество, и хорошо ли проводилась интеграция, вот, велась политика интеграции, и по поводу того, как быть с исторической памятью, и по поводу, собственно, этого несчастного монумента.
Ну, у меня не было возможности почитать эстонские блоги, но я помню, что очень как бы громко, что ли, прозвучали, очень много цитат все друг другу пересылали из блогов русских, живущих в Эстонии. И я сейчас не готова процитировать точно, но месседж был такой, что прекратите, да, вы делаете нам хуже, вот такую атаку пропагандистскую на Эстонию. А второе было, что нынешние русские, как бы, да, ответчики за всякие ужасы сталинских времен.
Ну, если такое чувство дошло до потребителей блогов, до читателей, до самих блогеров, то это уже большой плюс в пользу блогерского сообщества. На этом мы, к сожалению, вынуждены завершать сегодняшнюю программу. Мы и наши гости, преподаватель Тартусского университета Роман Лейбов и журналист Иван Давыдов, обсуждали реакцию блогерского сообщества на конфликт вокруг переноса памятника советским воинам в Таллине. Всего вам доброго. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе после выпуска новостей вы услышите программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора пианист, народный артист Советского Союза Николай Петров.
Иранский народ не откажется от своих прав.
Сюрприза не произошло. Победителем президентской кампании является Николя Саркози.
Мы прятались под кроватью и слышали, как разваливался второй этаж нашего дома.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Памятник. Мы сейчас его проведем паспортизацию, поставим на учет и будем его обслуживать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.